Добрый вечер, друзья. Как уроженец города на Неве, хочу сегодня поздравить всех бывших ленинградцев с утверждением высокого и торжественного имени Санкт-Петербург. Не забудем также и бывших свердловчан, получивших в подарок титул «Екатеринбуржцев». Вы знаете, возрожденные эти старые названия навевают у меня картины российского классицизма, благородной архитектуры в окружении парков с газонами формальной французской разбивки. Совершенство геометрических форм этих газонов впоследствии для революционного сознания оказалось помехой. Трудовой народ не желал гулять в обход и частенько чесал напрямую, срезая углы и протаптывая свой путь в жизни. Нечто подобное происходило и с названием. Ведь каждый раз выговаривать «Санкт-Петербург» — это все равно, как вокруг газона французской разбивки ходить. Оно, конечно, красиво, но неудобно. Может, от того-то, из-за такого же желания срезать угол, и появилось короткое и нежно-фамильярное название «Питер». Появилось, прижилось и уж теперь не исчезнет. И коли придумали сокращение для Петербурга, придумают его и для Екатеринбурга. Только вот если Петербург — это Питер, то Екатеринбург — это что? Катер? Сегодня бы нам, по идее, надо продолжить многосерийный рассказ о Джиме Моррисоне, который мы начали еще в июле, да все никак домучить не можем. Но сами знаете, то одно, то другое. Вот и на этой неделе придется сериал в сторону отложить, потому как в свет вышло несколько альбомов, упустить которые из виду было бы непростительно. Но прежде чем отправиться в путешествие туда, где на виниловых дорожках следы невиданных зверей, заглянем в рок-хронику. «13 сентября. В английском графстве Сарри в 1941 году родился Дэвид Клайтон Томас, вокалист и один из основателей американской группы Blood, Sweat and Tears, «Кровь, пот и слезы», «Герой моей юности», и вот ему нынче 50. 14 сентября. В 1950 году в лондонском районе Хэмпстед появился на свет Пол Косов, гитарист и основатель группы Free. 16 сентября. В 1925 году в штате Миссисипи родился блюзовый гитарист Би-Би Кинг, то есть «Блюз Бой Кинг». Приуроченный ко дню его рождения, недавно вышел юбилейный альбом избранных произведений. 18 сентября – день смерти Джимми Хендрикса в 70-м году в возрасте 27 лет. Он умер в Лондоне в квартире своей подруги Моники Даниман, задохнувшись рвотной массой после передозировки снотворного. Так, во всяком случае, говорилось в медицинском отчете. Но теперь, спустя 21 год, Моника и другие, присутствовавшие тогда в ее квартире, настаивают на повторном расследовании обстоятельств смерти, так как, по их утверждению, вызванная тогда скорая помощь прибыла со значительным опозданием. 10 лет назад, в 81 году, кинофильм «Pink Floyd The Wall. Стена» с Бобом Гелдовым в главной роли был запущен в студийное производство. 19 сентября. В 76 году импресарио Сид Бернстайн предложил участников «Битлз» $230 миллионов, если они объединятся и выйдут на организованные им гастроли. 19 сентября 1934 года в Ливерпуле родился Брайан Эпштейн, менеджер «Битлз», а также ряда других ливерпульских групп. В 1973 году в этот день, то есть 19 сентября, умер Грэм Парсонс, участник «Flying Burrito Brothers», «Летающие братья Буррито», ему было 26 лет. Его друг и менеджер Фил Кауфман неделю спустя выкрал его гроб из могилы и предал тело Грэма Парсонса кремации в национальном парке Джошуа Три. Сделано это было согласно воле покойного. 20 сентября, 25 лет назад, Джордж Харрисон впервые выехал в Индию к Махариши Махеш Йоги. Из последних новостей. Не могу сказать, что музыкальная печать так вот уж очень охоча до скандалов, и что она прямо-таки выискивает, где это пахнет жареным. Нет, это было бы неправдой. Но, с другой стороны, если есть здоровый скандал, да еще при большом стечении народу, если это случается, так об этом пишут. Пишут охотно и, может быть, даже с тайным удовольствием. На сей раз речь идет о группе Skid Row, знакомой в Отечестве по московским стадионным концертам. Так вот, 31 августа на лондонском стадионе Уэмбли Skid Row подавали дурной пример подрастающему. вокалист Себастьян Бах произнес со сцены некое непечатное четырехбуквенное английское слово более 40 раз. Басист Болан нырял со сцены в толпу рыбкой, а барабанщик Роб Апфьюза проделывал какие-то манипуляции со своим гульфиком. Все это было прямым нарушением инструкций райсовета Брентского района Лондона, инструкций, изданных в печатном виде и врученных перед концертом музыкантам. Себастьян Бах не только нарушил эту инструкцию, но имел еще глумливость зачитать ее в народ со сцены. Брентский райсовет потребовал чистосердечного раскаяния и принесения извинений, угрожая в противном случае запретом на дальнейшие выступления Skid Row на стадионе Уэмбли. Надменные калифорнийцы только того и ждали. «Группа Skid Row, — заявили они, — всегда решительно противостояла любой форме цензуры и не собирается менять ни содержание, ни стиля своего выступления, как этого требует Брентский райсовет. Свой концерт на стадионе Уэмбли 22 ноября группа переносит в новый спортивно-концертный комплекс «Лондон Арена» в бывшем портовом районе Доклендс». Как говорится, конец цитаты. В нашем сериале о группе Doors мы частенько упоминали пластиночную фирму «Электро», которая тогда, в начале 60-х, только вставала на ноги. И вот на этой неделе любопытное сообщение. Американская группа Motley Crue заключает со своей фирмой «Электро» новый контракт на 35 миллионов долларов. Посвященные люди сообщают, что контракт на 5 альбомов предусматривает аванс в 22,5 миллиона. Еще одно сообщение из области нашего того же сериала. Клавишник группы The Doors Рейн Манзарек срежиссировал 50-минутный видеофильм о группе The Doors, в который вошли частные архивы, документальные кадры, снятые за кулисами концертов, а также фильм, отснятый во время записи альбома Soft Parade, «Мягкий парад», вышедшего в июле 1969 года. Ну и, наконец, певец Aerosmith Стивен Тайлер чуть недавно не погиб, когда во время урагана на его дом в городе Бостоне упало огромное дерево. На этом мы рок-хронику закончим и неверную ногою вступим на черную виниловую дорожку. Первый сегодня на очереди альбом старинной англо-шотландской группы Jethro Tull. Он называется «Catfish Rising», что-то вроде «Поднимающийся сон». Альбом этот, по моей калькуляции, 22-й по счету в послужном списке Jethro Tull. И если учесть, что группа выпустила первую свою пластинку в далеком 68-м, то легко будет прикинуть на пальцах, что по возрасту появляться, скажем, в видеоклипе они без основательной гримировки уже не могут. Но винил, как говорится, все стерпит. Более того, в опытных руках профессионалов со стажем винил особенно пластичен и податлив. Вообще разные люди от пластинок ожидают разного. Юность ищет романтики, выражение собственных потаенных мыслей и, конечно, подзарядки энергии. С годами же возникает стремление к качеству, к отточенности слова и звука, ибо мастер одним небольшим штрихом может обозначить столько же, сколько начинающий энтузиаст изобразит 20. Jethro Tull же смело причислю именно к таким мастерам. Мне, ветерану, приятно отметить, что после малоудачных электронных экспериментов 80-х группа вернулась к старому своему звучанию, причем вернулась умудренной во всей своей полноте опытом прошлых экспериментов. Оркестровая ткань музыки Jethro Tull напоминает мне порой одного ныне уже покойного ленинградского пианиста, который принципиально носил дырявые свитера, никогда их не зашивая, но чтобы перекрыть дырки, надевал их по нескольку штук, и наряд его таким образом просматривался не только по горизонтали, то есть по поверхности, но и по вертикали, то есть вглубь, подчас на 4 или более слоя. И вот все мелкие дробные элементы в оркестровках Jethro Tull, весь ритмический контрапункт существует подобным же образом в 4 или более слоях, естественно соединяясь в целое. из, казалось бы, хаотического движения отдельных частиц, как из мазков, на первый взгляд беспорядочных, вдруг вырастает стройная картина. Но не буду более утомлять вас своими метафорами, поставлю песню под названием «Gold-tipped boots, black jacket and tie» — «Сапоги с золотыми нашлепками, черный пиджак и галстук». Песня эта, в общем-то, о преклонном возрасте сочинителя и исполнителя Иана Андерсона. Преклонным, конечно, для стороннего наблюдателя, не для него самого, потому что песенные строки Андерсона полны элегического юмора. «Сравняться со мной было много попыток», — поется в песне. «Как конь удалой я бил в землю копытом. Теперь я из бывших, я из прошедших, из безоружных и чуть не ушедших. Но я возвращаюсь снова, ношу сапоги с золотою подковой, сюртук до колена и галстук цветной».
My head won't deliver. Well, I'm sold down the river, but I'm turning again. Yes, and I'm turning again. Well, I'm turning again, and I'm turning again. Wearing gold-tipped boots, black jacket and tie, black jacket and tie. Well, I've been second to none. This horse was ready to run. And now I'm has been abused, disarmed and diffused. But I'm turning again, and I'm turning again. Yes, and I'm turning again. Well, I'm turning again. Wearing gold-tipped boots, black jacket and tie.
Песня «Gold-tipped boots, black jacket and tie», «Сапоги с золотыми нашлепками», «Черный пиджак и галстук» группа Jethro Tull с их нового альбома «Catfish Rising», который я перевел как «Поднимающийся сом». Совсем недавно вышла в свет пятая по счету долгоиграющая пластинка американской группы «Металлика». Вышла и в течение первой же недели возглавила американский список альбомов. Произошло это потому, что к моменту выхода предварительных заказов на нее уже было 600 тысяч. И судя по тому, что и на этой неделе она продолжает удерживать престижное первое место, печатные станки на пластиночных заводах по-прежнему шуруют безостановочно, может, даже в две смены. Для жанра тяжмета, который многие с нетерпением хотели бы списать со счетов, это, конечно, значительное достижение. Естественно, что музыкальная печать, учитывая прошлые тиражи пластинок группы и, соответственно, народный интерес к ней, писали о предстоящем выходе нового альбома много и обильно, возбуждая тем самым еще больше интерес. Ну что ж, успех, как известно, липнет к успеху, деньги идут к деньгам. Почти весь материал на пластинке написали вокалист и гитарист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрик. Но если Ульрик в прошлом шведский теннисист-профессионал, сменивший ракетку на барабаны, личность открытая, привлекающая, если Ульрик разговорчив и красноречив, то Джеймс Хэтфилд — полная его противоположность. Своим поведением он напоминает, скорее всего, молчаливого героя ковбойских фильмов в исполнении киноартиста Клинта Иствуда. Голос тихий, зловеще уверенный, речь скупа. По свидетельству очевидцев, любого бойкого журналиста Джеймс Хэтфилд останавливает взглядом с 20 шагов. «Таким искусством, — писала Мелоди Мейкер, — обладали только советские бюрократы эпохи застоя». Высокий детина с рыжими патлами и висячими усами, он улыбается сверкающей белоснежной штатской улыбкой, но от улыбки этой делается всем не по себе. Джеймс Хэтфилд познакомился с Ларсом Ульриком в Лос-Анджелесе в 1981 году, 10 лет назад, и тогда они основали «Металлику». Соло-гитаристом у них поначалу был Дэйв Мастейн, теперь возглавляющий группу «Мегадет». 2 года спустя вышел их первый дебютный альбом под названием «Kill Them All» — «Убей их всех», название которого вместе с символикой группы любовно перерисовывали американские солдаты на ракетах «Эксосет» во время недавней кампании в Персидском заливе. Пластинка «Kill Them All» стала платиновой, платиновой же стала и следующая за ней «Ride the Lightning», то есть «Едь или катайся на молнии». В 1986-м вышла знаменитая «Master of Puppets», кукловод, завоевавшая двойной платиновый статус, и вот тогда, вскоре после выхода ее в свет, автобус группы «Металлика» во время гастролей по Швеции потерял управление в гололед, и басист Клифф Бёртон погиб. Но «Металлика» продолжила гастроли. «Я уверен, — сказал тогда мрачный Хэтфилд, — что именно этого бы от нас ожидал покойный». Затем, после почти двухлетнего молчания, в 1988-м выходит двойной альбом «Justice for All» — «Правосудие для всех», также ставший двойным платиновым. На сегодняшний день по всему свету разошлось около 11 миллионов альбомов «Металлики», и я уверен, что последний их новый альбом внесет и в эти цифры существенные коррективы. Но прервем же мой поток слов их композиции «The Unforgiven» — «Непрощенный». Это песня о подавлении младших старшими и окрепнущей в этой борьбе тихой и злой решимости быть самим собой. «Ты клеишь на меня ярлык», — поется в ней, — «и я тебе отвечу тем же, тебя я непрощенным назову». Композиция «The Unforgiven» — непрощенная группа «Металлика». Песня взята с одноименного их последнего альбома, который просто так и называется «Металлика». Еще несколько интересных довестков. Джеймс Хэтфилд, уж коли о нем шла речь, родился 8 марта 1963 года в Лос-Анджелесе. Живет в Сан-Франциско, в пригороде. Легкового автомобиля не держит. Он водит здоровенный грузовик «Шевроле Блейзер» с высокой проходимостью. На нем ездит охотиться. Ну, охота, по западным понятиям, это почти зверство. Поэтому тут же замечу, что у Хэтфилда есть домашние животные, две собаки и несколько кошек, о которых он нежно заботится. Хэтфилд воспитывался в духе религиозной секты Christian Scientists, буквально христианские ученые. Смысл их веры в том, что для каждого из нас существует предначертанная Божья воля и Божий план, которым не должно ни в чем перечить. Свобода выбора при этом отвергается, другими словами, что будет, то и будет. Например, в детстве Джеймса не водили на прививки, ни от малых болезней, ни от серьезных. Если б, скажем, он заболел и умер от оспы, ну что ж, на то Господня воля. Если сделаешь прививку от оспы, так это все равно не спасет, Бог тебя другим способом достанет, может, в аварию попадешь, пути Господни неисповедимы. Мать Джеймса осталась верна своим убеждениям, Она умерла от рака, причем не приняла ни единого лекарства, ни разу не сходила к врачу, умирала медленно и мучительно на глазах у Джеймса и его младшей сестры. И вот теперь выросший Джеймс к религиозным организациям имеет, как говорится, свое особое отношение. Но вернемся к музыке. «Металлика» получила американскую награду «Грэмми» в 90-м году и была названа лучшей тяжелометаллической командой. «В Америке издается список 50 ведущих артистов», — сказал Ларс Ульрих. «Имеется в виду ведущих по заработкам. И начиная с 90-го года мы неизменно попадаем в этот список. Ну, знаете, Майкл Джексон, Сильвестр Сталлоне, и вдруг, ба, Металлика, столько-то миллионов». На что находившийся тут же Джеймс Хэтфилд задумчиво добавил: «Я вообще-то никогда не гордился нашими заработками. Подумаешь, вот, например, ты на гастролях, застрял где-то в снегах Аляски. И кому тогда какое дело? Сколько у тебя денег?» Говоря о «Металлике», нельзя не отметить особую ее принципиальность. Никогда ребята до сих пор не писали любовных песен, ни разу не снимали видеоклипа и долго не выпускали одиночных пластинок. Короче, с коммерческой точки зрения, они как бы себе корни подрезали. И вот только теперь начали оттаивать наши суровые бойцы. Снялись в первом видеоролике, написали первую песню о любви, выпустили одиночную пластинку. Хоть и мрачного содержания, но все же рассчитанную на тех, кто из маленького кармана достает маленькую денежку и покупает на нее маленькую пластинку. На тех, кто по буратинности своего мышления больше одной песни, одной группы слушать не сможет. И вот с этой самой песней под названием «Enter Sandman» вот входит песочный человек, я вас и оставлю. Сандман, герой детских историй, существует для того, чтобы навевать сладкие сны. В варианте «Металлики», конечно, с примесью кошмара. И вот сегодня вечером, перед отходом, на сон грядущий, вас этой песней я и попотчую. А сам прощусь до следующей недели, до встречи в полночь по московскому и санкт-петербургскому времени. Всего вам самого лучшего, счастливого вам, ребята!
Сева-сева, новгородцев, город Лондон-Бит.